Добрый день, дорогие друзья. У меня сегодня такое благостное настроение, потому что человек, который сегодня в гостях, вот я не знаю, вот на него смотришь или слушаешь, успокаивает, умиротворяет, ну, может, как и должен любой христианин, человек, живущий уже в духе, наверное, потому что все мы к этому стремимся. Владимир Николаевич Крупин, русский писатель, большой души человек, которого, конечно, все уже знают много лет. И хочется поздравить с недавним 80-летним юбилеем, Владимир Николаевич, и я вас сердечно приветствую.
Спасибо.
Да, мы хотели немножко пораньше вот записаться, но вот сейчас предоставилась такая возможность поговорить, ну, обо всем можно поговорить, ну, поскольку Господь творил мир словом, наверное, слово – это то, что, к чему мы должны больше всего внимательно относиться, сказанному, написанному. То есть слово, оно, это же не просто сочетание букв каких-то, это сочетание смыслов. Слово – это же животворящее понятие. То есть сегодняшний язык, конечно, очень сильно засорен, изменен. Вот. Поэтому вам, как творцу слов, писателю слов, добрых слов, да, вам и слово.
Да, уж вы столько наговорили. Спасибо, Олег. Ну, уж в мои годы я воспринимаю это. Знаете, вот я сейчас прошел юбилей, о котором вы напомнили. Это, мне кажется, многие репетировали прощальные речи, что погребальный жанр, что юбилейный жанр, они немножко похожи. Вот, все. Но вместе с тем, все, вы знаете, когда говорится вот, желание, там все, все-таки, и вы по себе это прекрасно знаете, что все-таки кажется, что что-то впереди должно быть, что-то несовершенно, что-то недоделано. Вот и говорят, хвалят тебя, это авансом, авансом мы воспринимаем. Конечно, слово. Слово – это единственное, что нас отличает от животных, главное. Это главный подарок от Господа Бога, слово, вообще, словом создались небеса, все создалось, море, небо, воздух, вода, все, я же, все вся слышал, я же, да. И Бог, слово, это второе лицо Троицы, так что слово и правда, огромная сейчас опасность, вот, налетали на наш русский язык, и было и офранцуживание, и было и оголандивание, и а сейчас англицизм, так мало, то сейчас какая-то матершина пошла как-то, вот как будто как шквал какой нашел, это, конечно, началось это разнуздано со Швидкова, с министра культуры, который делал передачи на всю страну по первому классу, что мат – это норма русского языка.
Ну да, я слышал, да. Были дискуссии, да, так, возможности не только литературе, но и в кинематографе.
Так и даже наши мэтры, что
да, за не буду называть, но довольно уважаемые люди ратовали, да, за использование
цензурной лексики. Да, это просто мерзость из мерзости. И вот как вспомним народное творчество, и даже мы оставим в стороне, скажем, каноны церковные, но вот народное творчество. Говорит, кто произносит матерные слова, у того губы запекаются коростой. Как? Она, вот даже так говорится о нравственном состоянии, так как девушек. Девушка принимает от полюбовника серьги, у нее на ушах болтается или жабы, а принимает ожерелье, змея вокруг шеи. Вот. Это же из народа, из глубины времени, еще и из дописьменного периода. Нет, вы знаете, тревожное время пережил, очень тревожное. И надо понять, это, что это общая наша опасность.
Ну, о возрасте мы же не будем, грустно, потому что в Библии, как известно, Господь заповедовал человеку жить после потопа 120 лет.
Да.
Так что вы так это, знаете, 80 – это еще такая, да, разминка.
Еще пока не бывшую Саилову века.
Вот, поэтому, может быть, и о детстве, о вашем восстановлении, о том, как так начинался этот длинный путь.
Олег, вот я же знаю, что вы тоже человек сельский, деревенский. Так нам легко очень говорить. Все от земли. На асфальте не растет пшеница. На земле все. И слово не рождается на асфальте. Оно, жаргоны рождаются какие-то там. А земля, все в землю. Вот, говорят, да, деревня. Не только не вернется та деревня, которая была в нашей жизни, но земля-то сохранилась. кушать-то надо, от гайки не откусишь, как говорят. И поэтому, конечно, надо, земля, сама земля не дает нам погибнуть. Господь Бог нам не дает погибнуть. Земля у меня, все от земли. Я в таком прекрасном месте Вятской земли живу. Прекраснейшее. Да и ваша Кострома ничуть не хуже. Да. Что вы? Конечно, вы знаете, костромские, они вели себя гордненько в России. Как за царя дали. И, конечно, мы говорим, уважаем, костромские куда? Еще даже и вологодские у нас были соседи. Да, мы что, Вятские? Да. Вятка всегда на запятках.
Ну, свеча от Костромы, с станции свеча уже пошло дальше, уже Вятка.
Вятка, да, конечно. То не у нас, это Ширья ваша. Да.
Ширья, ну, я говорю, в том направлении.
Там Шахунья рядом, это Нижегородская, а наши уже там Котельни сидят.
Да, вот. Вохма, туда да. уже Боговарова, да. это самые дальние углы, такие Калагаевские да. места. Ну, в общем, да, и общие реки, и общие леса.
Да, это, да, да. да. И это там же... есть Старообрядческие реки, вот Малома, например, вот Ветлуга.
Да,
конечно, будет. Вообще детство, счастливейшее детство. Вот когда нам изображают эти либерал-демократы, что уж там все сплошные были, там ГУЛАГи. Все. Но у меня было счастливейшее детство. Конечно, оно трудно было, часто голодно все. Но какая была всегда любовь друг к другу. Избы не закрывались. Из реки можно было пить в любом месте. А я где-то, у меня была большущая семья, все семьи большущие. Если я убежал друзьям, так обо мне не беспокоились. Если припозднился, значит, я там ночую. Там
ну, ключ дома под коврик, вот тканые вязаны, коврики круглые или там цветные, и ключ под коврик.
Конечно, и все это знали.
Никаких решеток на окошках, да, ни железных металлических
дверей. Да, спасибо.
Ну, почему?
Спасибо.
Так все.
И вот изображает наш народ таким вот, это величайший народ. Если там уже апостол Андрей уже изумлялся баням славян, когда он говорил, и это когда они, говорит, раскалят, и там... и бьют себя березовыми прутьями до умертия.
Да, да, да.
И говорит, а потом обольются ледяной водой, и так оживут, так оживут. Вот так мы и оживали. У меня даже есть рассказ Платон и Галактион. Значит, это старообрядец Галактион и православный Платон. И вот они как один закаляется холодом, другой это, ну, как бы с теплым юмором, потому что у меня в родстве, как раз в родстве, дедушка двойной Галактион и старообрядец, а дедушка Яков, Платон, это уже эта линия. Что вы, мы жили в такой любви, в такой...
Большая была семья? А? Большая семья была?
Да, ну, живых-то в пять. А вот это, что хочу сказать. Мы к татарам бегали на, скажем, на Сабанту. У нас были марийцы, татары, мордва, чуваши. То есть я в таком интернационале родился, что представить межнациональное невозможно было. И, ну, как это можно ссориться, когда все, на всех солнышко светит, на всех дождик капли? Капчет, все. Нет, земля объединяла. Это труд. Вот бежишь, конечно, хочется на реку бежать, но надо хоть градку прополоть. И прибежали друзья, помогли, побежали. Ну вот и сенокос, и встречали корову. Ну, необыкновенно. А потом ничего нам не мешало вырастать прекрасными людьми. Якобы мы были задавлены какой-то идеологией. Конечно, это все было. Нечего говорить, это все. Ну, хорошо, ну, пионер, комсомол, партия. Но они опять же не мешали развиваться в национальном русле этой традиции, которую сохранили. Школа была второй дом. Второй дом школы. А помните у Платонова рассказ? Вторая мама. Пришел мальчик из школы и говорит, мама, а у меня еще есть одна мама, вторая мама, учительница. И такое было единение школы и семей. У меня мама 4 класса кончила, колхозница. Она была в родительском комитете. Она была величайшей воспитательницей. Величайшей. И даже первые, и уже на всю жизнь эти закрепленные убеждения религиозные в любви к Богу было только от мамы. Она говорила всегда, мы идем, идите с Богом. Идите с Богом. Вернусь, слава Богу. Вот эти два, как в генный состав мой вошли здесь. И вот это мое, идите с Богом, слава Богу, сток сметали, слава Богу, корову подаем.
Иконки были тоже, иконки тоже были дома.
Да, а потом все. Уж как только не описывают вот эти, вот эта вся школа Солженицына, вся только эта низкопробная литература, которая все врет и преувеличивает это, и все эти Рыбаковы пошли, это, ну не хочу даже называть, которые, надо читать писателей, которые любят Россию, любят. Но, слава Богу, вы знаете, эта литература, которая огрубляет, опошляет Россию, то она долго не живет. Почему? Потому что Россия, русский язык, подчиняется тому, кто любит Россию, русский язык. Это очень важно сказать. Это. И поэтому, конечно... А какая была литература? У меня первая книга была 47-го года. «Родные поэты. Отец привез из города». Я ее наизусть знал. Это Жуковский, Державин, Тютчев, Пушкин, конечно, Лермонтов, великие и Блоки, до Есенина. что это наша такая литература, Никитин, Суриков.
Так что... То есть вы фактически для себя выбор довольно рано сделали, кем быть, без больших колебаний.
Я почему-то не знаю. Я вел дневник, и я где-то лет 13, наверное, написал. Это сохранилось, надпись, что я писал, мы же были такие, вот этой ночью под звуки гимна. У нас передавали гимн в 12 ночи в Москве, а у нас в Вятке это уже час был ночи. И вот я сидел до часу ночи, этой ночью под звуки гимна. Я клянусь, что я буду русским писателем. Я клянусь, что я буду истинным народным писателем. Вот откуда это, я не знаю. Но так или иначе, я никем больше не хотел быть, только писателем.
Да, вот. Но это очень важно. Вот причем такая последовательность вот в жизни, без каких-то колебаний, без метаний.
Одно метание было, когда мы увидели фильм «Голубые дороги» о моряках, и мы все стали хотеть моряками. Но я тогда парням говорил, я буду как Станикович. То есть он писал морские рассказы, и Соболев писал «Морская душа». И вот я вот писал. Но мы залезали на деревья, у нас были корабли, там, у кого броненосец, у кого крейсер, перекрикивались там ель, сосна, береза. А потом еще пришел к нам трофейный фильм «Тарзан». Не помните его? «Тарзан».
Да. Так это мы все мальчишки. Про индейцев много было фильмов.
Да. Все мальчишки России Суасской. Какие были, как мы пикировались с деревьев, каких гор прыгались, как нас только Господь сохранил. А у нас еще на реке шли заторы огромные, потому что, скажем, у нас же очень много, у нас безжалостно вырубали всю наш лес. У нас из устья нашей реки, моя Кельмесь, она в Вятку впадает, Вятка в Каму, Кама в Волгу. Так вот, из нашей устья, Кельмеси нашей, каждый год вывозили 150 тысяч кубометров. 150 тысяч кубометров, вдуматься только. Вот. И вот, чтобы сверховьев уже не обсыхали берега, сделали затор. Затор делали, потому что он поднимал воду в верховьях. Так, ну как мы носились по этому затору? Ну, это же невозможно просто. Просто только Господь сохранил. Вот другого дела.
Это очень важно, когда, вот, мне кажется, всегда это очень важно, когда ребенок вырос на природе. Если это... речка и лес, и вот это воспоминание детства, оно всегда солнечное.
Это навсегда.
Оно вот почему-то всегда, ну, были дни ясные по погоде, пасмурные, но почему-то оно всегда солнечное.
Обязательно. Река,
а когда это земляника, да. Это грибы в лесу, это удочка какая-то незатейливая, простая, вот из ивняка сделана там с поплавком.
Да, то есть чучок.
Это ну, такие ощущения, которые, наверное, должен ребенок с детства в себе заложить, чтобы, ну, или родители должны, а чтобы потом все правильно сформировалось, вот это понятие там уже, как мы говорим, патриотизм, любовь к родине. Об этом не говорили.
Да никогда
не.
Но это входило,
просто было,
да,
само
как
собой.
Это может?
Да.
Ведь, смотрите, а вот эти троицы, эти девочки в венках, вот эти, все это, и вот эти первые чувства, это все такое величайшее. Я даже думаю, что ведь все-таки во многом до войны, до Великой Отечественной войны, была перемолота, и много сломали хребтины, и убили крестьян, священников, все было. И вот грянула война. Ведь весь мир, уж Гитлер-то в первую очередь, были уверены, что люди рады будут, что их освобождают от большевиков. Открывал, помните, историю эстонской церкви в оккупации? Открывали церкви, все разрешали, все. И мы поднялись против Гитлера. А почему? Но мы в 41-м году в июне были уверены, что победим. Вот как понять? А почему? Да потому что мы боролись не за Ленина, Маркса, Энгельса, мы боролись за свои святыни. Вот что главное, за свою Россию.
Ну, фактически даже за свой уголок своей родины, за свою малую родину, за семью, за память, вот, за кладбище, как говорится,
отечество. Дети раскулаченных шли добровольцами в армию. Казалось бы, вот мне, например, можно было обижаться на советскую власть, потому что у меня дедушка по папе, он прошел Сибирь, на Крымский край, дедушка. Дедушка по маме, он был плотогон, лоцман, гонял плоты по это. Его арестовали за то, что он отказался в Пасху работать. Он сидел, горком строил мост через Волгу, не через Оку.
Ну, у меня также вот дедушка вот раскулачен, вот, Костромской области. А сын его, единственный сын, Африкан Иванович Молчанов, добровольцем, 17 лет ушел и там через какое-то небольшое время погиб.
Так, то есть, вот... Не сам отец, не сам сын, не внук. Мы же не затаили там обиды на Россию. Наоборот, мы ее ничуть не меньше стали любить. Она ни при чем. Там дура ломова власти.
К сожалению, вот это понятие уклада жизни... Мы же понимаем, что уклад жизни, допустим, до 17 века, до вот этого страшного религиозного разлома, по сути, гражданской войны, вот Петровские вот эти реформы, да, ну то есть, ну кто? Ну, собственно, либералы вот так сильно хлопают, одобряют вот все Петровское. Но, по сути, с этого времени начался изменение уклада русского человека.
Это не заживающая рана, конечно.
Вот. Вот это так называемый синодальный период церкви с ее новшествами, протестным пением и прочее. То есть уклад жизни человека менялся. Даже вот татарское нашествие, почти 300-летнее, оно не так сильно повредило душу человека, как вот, вот эти резкие реформы, резкие вот эти изменения привычного уклада жизни. Ведь что такое уклад жизни? Это вот как положено с бабушки, с дедушкой, так оно и лежит. Что-то можно там поменять, добавить, да, но корневое оно всегда оставалось.
Ну и тогда Татар Монгольский сказал, что это все-таки великая заслуга Александра Невского, когда он отстоял право служить по православным верой. А вот это, конечно...
Иван Калита там 40 лет сдерживал натиск.
Синодальный период... Олег, я могу сравнить с викторианским периодом Англии, но мы за синодальный период, мы не потеряли веру в Бога. Синодальный период все-таки нас не отвел от небес и от Родины, от России. А викторианский период, они все растеряли. Вот теперь мы видим, что даже распятие запрещают в школах помещать.
Не, ну, Европа, она идет, там ставка сделана была на личность, на протестантство, о том, что личность во главу угла, и наука... образование и географические открытия. То есть вот это все шло в честь человека. И у нас человек умолялся, как говорится, на всю волю Божью. То есть вот это большая разница. Две разные системы координат.
Это огромная разница. И идет она от того, что есть существует два перевода священного писания. Это на латынь «вульгата», близко к слову «вульгарно», и на греческий септуагинта, вот это. А они обезбожены, у них перевод. У них, скажем, нет христологического толкования, в псалтыре изъяли. Книги Маккавеев, книгу пророка Исаии, это евангелист Ветхого Завета. То есть они без Бога оставили свои. У них Господь не воскрес, а проснулся. И еще десятки можно привести примеров. И поэтому это чувствовал Лютер, который вот это все индульгенции осуждал. Он отошел от Ватикана, но потом и сам впал в ересь, конечно, Лютер. Стали плодиться протестанты, как кролики.
Ну, все-таки, да, действительно. Да. Вот, наверное, что-то должно быть вот такое стержневое.
И
вот,
обязательно.
Вот ветки, листья, это да. А вот стволы, корни, это вот...
Ой, вообще это...
Я хотел бы вот еще поспрашать вот становление в литературе, как оно шло, институт, вот это... Москва фактически, как
воспринималась. Да, это правда, без Москвы тоже бы я не стал. Но вместе с тем, без Родины, это мама, это школа, это друзья, это труд на земле. Все, и это книги. Я читал так, что мама даже боялась за мои глаза. Но она великий была воспитатель. Мы залезали на печку, у нас же не было электричества, лампы, керосиновая, даже коптилку помню. И читала она. Я говорю, ваши глаза берегла. Но она и души наши сберегала. Мы же читали там сказки. Помню, читали Гоголя, тряслись от страха. Вещь читали. Или, например, читали Этель Лилиан Войнич, это книгу «Овод». Да. И вы знаете, я со временем понял, что эта книга, в общем-то, она очень даже, можно сказать, даже христианская в хорошем смысле. Потому что, когда он исповедуется, он же нарушает священник католический тайну исповеди. Он же докладывает про это Овода, его расстреливают Овода. И он говорит, ну что, падре, помогла вам ваша религия? То есть он правильно упрекает, что искаженная религия, и там кардинал с ним, падре. Ну, поэтому, конечно, когда вот его расстреливают, так мама заливается слезами, и мы тоже ревем слезами. Поэтому, конечно, книги. И потом у меня назвал песенник такой толстенький, русский народный песни. Я все на один мотив их пел. Там «Стула моря» сейчас приводят, площадь Красная, там стенку Разина. Расстреливают.
Ну, как вот Москва воспринялась? Как...
С точки зрения Москвы как столицы, как концентрации города, который собрал себе огромную культуру, это, несомненно, благотворно было. Несомненно. Но что касается атмосферы вот этой творческой, она была далеко не из лучших. Я думаю, вот я уже вовсю писал, там и в армии печатался, и в армии. В общем, ну, я же до армии работал в газете. Там вот. Потом, ну, уже вовсю публиковался. А когда пришел, думаю, нет, тут братца, вот нет в писателях. Да, ну, в общем-то, во многом, и везде даже во многом. Например, похвали при каком-нибудь певице другую певицу или при поэте другого поэта.
Понятно, да. Это все. И
есть, там, ревность есть, конечно. Ну, она, может, немножко у прозаиков, может, чуточку поменьше. Так, ну, все равно мне всегда везло на хороших людей. Всегда.
Ну, кто вот как в Москве поддержал, так скажем?
Поддержал.
На
это даже у меня в четвертом номере...
Что называется это?
В четвертом номере даже вот нынче в нашем современнике напечатана повесть. Уже такая вирусная, что называется, повесть. Забыл название повести. А, «Громкая читка». «Громкая читка». О том, как мне... Это Владимир Тендряков мне помог. Он человек, к сожалению... Ну, такой обезбоженный, что называется. И у него даже были такие вот... И потом фильмы ставили по его произведениям против. И занимался же Хрущев борьбой со церковью. Вот. Но как человек он очень был приличный, порядочный. Он написал мне предисловие. Станислав Романовский. А потом уже все как-то меня очень привлекли к себе. И Валентин Распутин, и Василий Белов. Я был, в общем, ну, в это шукшинское окружение входил. Много там, да, хорошие люди сопровождали. Конечно, Виктор Астафьев ранний, не поздний, вот когда он уже включал, как Бог ему судья, ну, ругательные слова в свою прозу, проклятый, да, говорит, это очень нехорошо. Угу. Вот Евгений Носов, прекраснейший писатель. Угу. Вот. Да и потом писатели национальных окраин тоже хорошие. Вот Василий Быков, я с ним поменьше был знаком, а побольше уже, скажем, там Алжар Сулейменов или Тингис Айтматов или... Да, Борис Олейников, Олейник, вот недавно скончался мир. Недавно, к сожалению, мы простились с прекрасным писателем Виктором Лихоносовым. Вы, через, несомненно, его все знают. У него как-то да, иногда даже проза переходила как-то в молитву. Вот этот неуловимый переход такой замечательный. Угу. Много хороших людей. И потом уже и более молодые. Вот тот же Личутин, а поэт Анатолий Гребнев какой замечательный. В общем...
Ну, с Валентином Григорьевичем Распутиным я тоже так...
Да,
еще,
я уже
еще на Байкале
читал его отзыв на вашу работу.
На Байкале еще познакомились. Там композитор Пол Уинтер такой.
Да, знаю.
Акустически он записывал такие композиции. Да. Там, скажем, названия такие песни. Кита, китихи. Как она по-женски, да, маленькому китенку, да. То есть вот эти звуковые... перкуссии, там различная обработка звука. Вот он как раз, они, была такая там у них,
да,
команда.
Он писал о нем,
они
тоже
записали как раз вот на Байкале, на Ольховне в частности. И там вот как-то вот так. А он жил тоже там недалеко, Севцов и Ражек. И приходил и ко мне на выставки, и все. Ну, вот такой вот очень серьезный, такой открытый, добрый человек. Вот, да. Всегда... Конечно, это личная трагедия, и дочка погибла, и вот...
К нам все люди тянутся к России. Все, поскольку я имел уже потом опыт перевода, уже книги переводили на зарубежные языки, ну, все настолько, начиная заниматься Россией, русским языком, они начинали любить Россию. И когда мы вспоминаем Некрасова, кто живет без обиды и гнева, тот не любит отчизны своей. Они говорят, да что вы, когда мы начинали ругать какие-то порядки наши, они говорят, да что вы, это все прекрасно. Так что я тоже благодарен переводчикам. А Распутин-то тем более, его уже без передышки переводили. Но когда пришла эта перестройка, как на колесиках въехала к нам и захватила эту все высоты, тогда нас резко перестали переводить. Мы уже стали не нужны. А там раньше как же нас использовали, эта идеология Запада. Смотрите, вот они сами, русские писатели, как что. Вот Абрамов, старухи замерзает на печи. Вот у Белова там такой ужас жизни. Там вот у Астафьева.
Такая... Немножко много больше скорби, да, чем описанных радостей.
Мы это с болью писали. С болью,
ну,
писали.
Больше драматургии. Да. Но, с другой стороны, это же известно, вот в древнегреческом понимании трагедия, да, это произведение, а комедия – это произведение для низкого уровня, для плебса, по сути дела, комедии делали, да.
То есть
трагедия – это драматургия, это серьезно. Поэтому, конечно, может быть, действительно, иностранцы, они привыкшие к комфорту, там, к такому образу жизни, когда вот… Вода горячая, вода холодная, им непонятно, там, с коромыслом куда-то там на прорубь. То есть, действительно, для них, для немцев это был шок, когда они тут замерзли там в 41-м году. То есть, мы о чем говорим, что вот родина, она вот в понимании не обиталище всего идеального. Это понятие питательной среды. То есть она бывает разная. Она бывает иногда, там, может быть, жесткая, испытывающая человека, да, на прочность. Вот. Но опять же, это не родина, а, скорее всего, правители или строй общественный какой-то. Сама по себе река, она как текла, так и течет. При разном нашествии, при разных правителях, да, лес, как он шумел, так он и шумит. То есть человек, желающий впитать в себя понятие родины, он не впитывает себя из телеэкрана или с газеты, или родину там по телевизору изучает. Он ее должен впитать, простичь вот, непосредственно своим личным участием в жизни. Жить просто.
Да. У хорошо у Симонова, говорит, я думаю, что родина не дом городской, где ты празднично жил, а эти дороги, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил. Вот что нам дорого-то, вот что. И вообще, я вот серьезно, я в 80-е, где-то в середине или 7-м был по приглашению, еще тогда стена берлинская стояла, и меня всерьез спрашивали две ученые дамы, говорят, у вас такой хороший балет, у вас такая хорошая опера, но у вас же совершенно нет дорог. Как же вы ездите в Большой театр? Я говорю, на медведях ездим, по Большому театру кольца в стенок привязываем, медведи, идем слушать оперу. Все эти дамы верили.
Дорогие друзья, мы надеемся, что вот такой неспешный, такой доброжелательный разговор о родине, о литературе мы продолжим с Владимиром Николаевичем. Всего вам доброго, до встречи.